Доброе утро, суббота, 8 утра, и с нами Ричард Брэнсон и его книга «Бизнес в стиле Virgin». Что хочется сказать лично от себя перед тем, как мы начнем? Вот Ричард Брэнсон, наверное, один из тех персоналей, один из тех людей, которых я читал до запуска Лит-клуба, и его книгу «Теряя невинность», и его книгу «Черт, все берись и делай», мне удалось прочитать, и он, безусловно, оказал на меня влияние, на там, то, как необходимо развивать предпринимательство, развивать компанию, на то, зачем все это нужно и куда все это может привести. Поэтому очень рад, Сергей, за выбор такой книги, за то, что она прошла у нас голосование в Лит-клубе, что мы сегодня встретились ее обсуждать. Так, давайте же начнем. Антон, расскажи, как тебе показалась книга «Бизнес Телевержен» Ричарда Брэнсона?
Ну, она такая интересная, поддерживающая, вот, подталкивающая вперед. Мне понравилось, что я увидел в книге про то, что компания Virgin выбрала себе нишу именно в создании впечатлений в части обслуживания клиентов. То есть вот, и как раз-таки просто она успешна, как я понял, в этой нише. То есть просто она прилагает, ну, то есть находит как раз-таки, то есть, видимо, потенциал в разных аспектах деятельности людей. И, как обычно, мы, допустим, принято у нас делить отрасли вот на авиаперевозки, на там, на банкинг еще, то есть вот здесь есть то, что я увидел, что они как раз-таки по-другому нарезали вот эту историю. Я когда читал, то есть я еще вспомнил, что я как-то читал у Выгодского, как дети компонуют, то есть как у них развивается мышление, то есть, допустим, сначала они компонуют одинаковые все круглые предметы, да, то есть все кругляшки в одну группу. Потом они, допустим, могут компоновать все предметы одного цвета, а потом, допустим, они компонуют, группируют совершенно не похожие друг на друга предметы. Там, допустим, вот столовый набор, там, где ложка, вилка, нож, а это предметы, которые друг на друга не похожи. То есть, но они все сочленены одной функциональностью. То есть, там, да, это вот такая группа. Так вот, я также по такому же принципу я увидел у Брэнсона, то есть его компании Virgin, что они улучшают опыт, ну, то есть, или дают впечатление, то есть, там, да, клиентам в разных аспектах опыта, там, где, допустим, это видишь, что этого не хватает, либо там, где все слишком серьезно. То есть, и вот, наверное, это и есть такой бренд Virgin, то есть вот то, что я благодаря книге увидел. Ну и какие-то там еще были прикольные такие лайфхаки, я записал себе, которые можно тоже использовать вот в текущей работе. Вот.
Супер, спасибо большое. Катя, привет. И Ричарда Брэнсона обсуждаем. Саша Николаенко, как тебе показалась книга?
Да, всем привет. На мой взгляд, книга очень полезна для предпринимателя. И в целом философия Брэнсона очень часто мне откликалась по ходу книги. Да, в общем, очень много разных фишек, которые можно брать прям, и делать, как он говорит. Да? Вот, и не бойся ничего, бери и делай. Вот что, в общем-то, он и со своей командой все время и проделывал. Да, очень много у него не получилось, очень много у него там не зашло каких-то стартапов и идей. Но в целом, да, сколько, 40 с лишним лет он развивает свою компанию, уже около 400, скажем, партнерских компаний под брендом Virgin. И этому нет предела. Поэтому он постоянно-постоянно двигается. И в этом, наверное, и суть этой философии бизнеса в стиле Virgin. В целом, книга мне зашла, понравилась. И нужно перечитывать ее, наверное, еще раз.
Супер, спасибо большое. Альгис.
Всем привет. Немного о Ричарде Брэнсоне. Ну, это немножко, конечно, интересный человек. И необычная книга. Английский предприниматель, который основал вот эту компанию. И сейчас он там личные состояния, там почти 5 миллиардов долларов. Было бы интересно почитать, думаю. Ну и не ошибся. Писатель, создатель ток-шоу, там как любитель каких-то неординарных рекламных поступков, один только рекламный поступок на танке с помощью завоевания рынка вместо Кока-Колы о чем-то говорит. Ну, правда, ничего не получилось, танк не помог ему. Актер, меценат, любитель мировых рекордов каких-то там, причем живет на острове. Все не так, как у остальных, все не так. Брэнс учился плохо, потому что у него был такой заболевание, дисклексия, значит, он тяжело очень писал и тяжело очень читал. Вот книги мы читаем его, и как-то странно получается. Бросил школу 16 лет, решил заняться бизнесом. От чего-то непонятно. Но причем занялся он не просто бизнесом, а у него этих бизнесов целая куча, мешок целый, блин. Причем бизнес строит он же не так, как все. У него свои какие-то правила, не такие, как остальные делают. Он отстраняется от руководства, начинает бизнес, потом отстраняется, дает поруководить другим людям. По сути дела, там некоторые говорят, да, он вообще не бизнесмен, он просто лицо компании, и он ничем не занимается, за него работают другие. Но ведь он сделал это так, что да, он работает другие, но все это работает. Причем работает в разных сферах. Это вообще как-то получается непонятно, как это делается. В принципе, об этом он пишет в книге. Я считаю, что книга супер, она читается легко. Ну, я читал просто очень легко. Я вообще-то назвал бы, наверное, эту книгу как энциклопедия ненавязчивых и дельных советов крутого предпринимателя. Потому что эти советы, он не говорит, что надо их использовать, просто рассказывает об этом. Хочешь, бери, хочешь, не бери. Если бы я начинал заниматься бизнесом, и если знал бы, что есть такая книга, вот такого качества, я обязательно ее прочитал бы и рекомендовал бы другим предпринимателям, которые начинают бизнес. И не только тем, которые начинают бизнес, но и действующие предприниматели обязательно прочитают эту книгу. На мой взгляд, она супер.
Супер, благодарю за такое сравнение с энциклопедией, да, там полезных советов. Сергей Грибакин.
Ну, надо сказать, что я вообще фанат Брэнсона, конечно же, потому что все, что он делает, это становится уникальным, все, к чему он притрагивается. Ну, в общем-то, и книга написана, хорошая история, хороший рассказчик, интересный, который позволяет узнать что-то, ну, вот это вот закулисье какое-то. И только за счет этого, конечно же, книга суперская. Вот, и я помню, очень давно я читал Брэнсона «Теряя невинность», и я все время удивлялся, насколько в нем все это уживается. Ну, классная книжка, слушайте. Ну, надо читать, да, действительно огромное количество разных фичек, которых можно подсмотреть, и нужно использовать. И прям, ну, мой рекомендацион, потому что книжка действительно интересная. Ну, которую я ее читаю из разных мест, продолжаю читать, и вырываешь, и ну, класс, ну, я в восторге.
Самаре можно читать такую книгу?
Нет, ну нет, ну слушай. Самые нескольких историй, ну никак.
Да. Окей, супер. Спасибо большое. Катя, как тебе знакомство с книгой получилось?
Спасибо, доброе утро. Мне очень. Я читала и вспоминала свое первое образование, менеджмент мой. Ой, и это я знаю, ой, и об этом мы проходили. А в конце уже думаю, наверное, наши преподаватели читали эту книгу. Вот, на самом деле, очень понравилось оглавление. Я люблю оригинальные говорящие названия. Да, 5 секретов, как начать бизнес, люди, сила, хорошие ребята могут. Самое слабое звено, так и далее, гуля-гуля. Хочу просто процитировать то, что мне сразу легло. Это в начале книги, это в первом 5 секретов, как начать бизнес. Люди, сила, настоящий двигатель любого бизнеса. Давайте на чистоту. Хорошие люди не просто жизненно важны для бизнеса, они есть бизнес. Вот мне кажется, вот эти слова отражают суть, да, политики того, как работал этот человек. Сейчас не про книгу, того, как он жил, как он работал. Здесь было сказано так замечательно, да? Что-то там организовал, а потом вместо себя людей руководить. Хитер-бобер, он создал среду для того, чтобы люди раскрылись и работали. Спасибо. Книга очень понравилась. Рекомендую читать. Раньше не читала. Жаль, она мне не попалась когда-то. Спасибо.
Супер. Спасибо большое. Сергей, твои впечатления?
Да, уже много чего сказали. Я могу, в принципе, закрываться и уходить. Я с вами согласен. Вот Альгис сказал хорошее, да, такое сравнение с энциклопедией. А у меня было, когда я читал книгу, я до этого не читал Брэнсона ничего, только смотрел кучу разных видео про него и так далее. Я бы назвал ее так, примерно так: «Байки сэра Ричарда, великого и ужасного». Ну, что-то такое. Потому что читать книжку можно с любого места. Ну, мне так показалось, да, что тут это собрание таких коротеньких зарисовок. И, в принципе, ты ну, я так и делал через какое-то время. То есть ты можешь просто открыть в любом месте, почитать. В моем случае, на моем гаджете это одна глава, это 2-3 страницы. То есть это очень так емко и с каким-то выводом. Мне больше всего понравилось читать, разные есть у него главы. Мне понравилось читать про случаи из жизни. И я вот как-то через какое-то время поймал себя на мысли, что я читаю ее как какую-то художественную литературу. Ну, не знаю, просто вот рассказы. Рассказы какого-то чувака, которого интересно почитать. Я не отношусь к его, или, может быть, не относился к его ярым там поклонникам. Что-то у меня внутри как-то не стыкуется. Я, может быть, в конце обсуждения для себя выведу какие-то понятные для меня определения, но что-то у меня вот не стыкуется. То ли потому, что он улыбается 24 часа в сутки, то ли еще чего-то. Ну, то есть как-то что-то в нем такое есть, что я, ну, что у меня пока является барьером. А в целом, что касается книги, я с удовольствием ее почитал. И такая забавная штука, редко у меня такое случается. Я ехал в поезде как раз, читал ее достаточно долго и получилось почитать, а в поезд я с собой беру какие-то неразобранные дела. Ну, в буквальном виде это выглядит как папочка, уголочек, в котором насованы всякие куча записочек, ну, всяких разных. Там могут быть и листы А4, и просто клочки бумаги, на которых все записано разными там карандашами, ну, и салфетки, короче, да? Записки на салфетках. И я еду на поезде, я их перебираю и структурирую, да, что-то выкидываю, что-то переношу в другие файлы. Ну, вот у меня такой есть бзик. И в этом случае я когда все перебрал уже, и я неоднократно, вот у меня в сумке была эта папка, и я потом ее просто достал, на стол положил и прям выписывал какие-то штуки для себя из этой книги. В виде идеи, не в виде цитат, а в виде идеи уже. Такое бывает там со мной редко, вот именно с книгами. А здесь мне повезло, что я на нее наткнулся. Возможно, они никогда не реализуются, но мне было приятно с ними так подружиться. Пару листов А4 я записал себе.
Круто.
Да.
А поделишься какой-то идеей, которая тебе пришла в голову, которую удалось на эти страницы
Слушай,
перенести?
ну, самая такая, вот много там было всего, что пришло в голову. Я не помню, на какой там странице, на какой байке он рассказывает, что не первый раз слышу не только от него, что а вот дайте клиенту больше, чем вы ему обещали. Ну, условно, вы ему обещали там 100 чего-то, а дайте 101 чего-то. Ну, например, да, там плюс 10%, допустим. Мне пришла в голову идея, я ее записал, что когда ты разговариваешь с менеджером по продажам или учишь менеджера по продажам, или он работает, как правило, люди стараются вывалить на клиента все, что у них есть. Ну, грубо говоря, есть у менеджера по продажам возможность дать скидку. Допустим, сейчас очень такие простые вещи. Скидку максимум там, не знаю, 10%. И вот он дает сразу 10% максимум, да, у него не остается уже ничего в кармане. Ну, то есть еще чего-то, чем можно стимулировать потом. Потому что очень хочется продать, очень хочется совершить сделку, закрыть ее. И я себе записал идею, что, ну, спорить с людьми бесполезно, переучивать, наверное, человечество не моя миссия, это абсолютно точно. Оставлю-ка я этот туз у себя в рукаве. То есть, ну, условно, как руководитель. Да, и потом, когда уже сделка будет закрыта, ну, можно просто эту плюшку вытащить из кармана и дать сверху, там, либо сказать: там менеджер, товарищ менеджер, вот возьми, пожалуйста, отнеси клиенту как комплимент. комплимент, да, от шеф-повара. И вот, ну, вот такая была у меня записана. Это глупая, может быть, вещь, дилетантская или еще как. Ну, вот она такая идея была записана у меня на мой
Это
А4 листочек.
откликается, знаешь, вот с вау-эффектом, да, который у нас
Да,
есть. В
да, да, да,
обучении
да.
Глерио как раз вау-эффект, это вот все туда же.
Ну, смысл, общий был смысл в том, что ты, ну, что надо дать возможность, не, вернее, ограничить возможность ее использования, чтобы клиент все-таки получил ее. Ну и какие-то еще штуки, которые я уже применял в нашей практике, там вчера, в частности, цитаты из Брэнсона были в наших
Кстати,
общих встречах.
да, уже книга пошла, что
В
называется,
народ.
в народ, на встрече нашей по работе использовали цитату из нее. Супер. Переходим к основной части. И тут сразу такая будет цитата, которую вынес еще вчера в свой телеграм-канал, который хотел бы с вами покрутить. Деньги – плохой показатель успеха, хуже только слава. Вот как для вас откликается эта цитата? Почему, как вы думаете, Брэнсон сказал это именно так? И что вы сами думаете по поводу того, что он сказал, Сергей Грибакин?
Ой, ну, слушай, ну, Брэнсон на самом деле, ну, эпатажный чувак-то, ну, и вот, ну, есть некое лукавство и заигрывание всегда, и поэтому, ну, ему свойственно такие выражения, ну, блин, ну, так себе, ну, на самом деле, ну, как цель деньги не могут быть вот важным двигателем чего-то, да, чтобы достигать, ну, и хотеть славы, ну, примерно вот из этой серии. Ну, это на мой взгляд. Вот. И, ну, веселье же. У него вот это вот то, что чувак, когда в маркетинговые формулы добавляет то, чего вообще не может быть, ну, в принципе, да, вот это вот, там, на лимузине давайте кататься, да, или там, ну, вот эти вот истории, да. То тоже, как бы, я хотел у Сереги спросить, да, не дописал там случайно на лимузине встречать клиентов своих. Вот, то есть, как бы, это реально можно надалеко и выделиться, и надолго от многих, потому что так, ну, точно никто не будет делать. Вот, ну, мое понимание того, что, ну, не только ради денег это все делается, хотя, конечно же, деньги там имеют значение, но у него все по фану, слушай, начиная от аудиокомпании, аудиозаписывающей, и там даже торговли пластинками, ну, все по приколу у него такое.
А для тебя показатель успеха это что?
Слушай, ну, такой хороший вопрос на самом деле. И буквально сегодня выкладывал тоже у себя в Телеграме, в сторисах пока только выложил. Это успех твоих, ну, либо учеников, либо подопечных. Вот, ну, вот это вот больше. Когда не ты достигаешь, а благодаря тебе люди другие растут, где-то и достигают. Вот это значительно интересней, да. И вчера мне вечером как раз прилетело то, что... Спасибо, Сергей, мы прошли этот путь, книга моя издана и вот ждет читателей. И, ну, вот, и сама вот эта формулировка классная, и меня прям настолько зацепило, я такой, вау, как здорово. Вот, хотя, ну, я считаю, что, ну, я-то не причастен к этому, к успеху, да, а он случился, да, и здесь как раз тоже не про славу и не про деньги, а, ну, про успех другого человека.
Круто, круто, спасибо тебе огромное, что поделился. Катя.
А можно еще раз цитату? А то после Сереги сложно говорить. Очень.
Цитата звучит следующим образом. Деньги – плохой показатель успеха. Хуже – только слава.
Спасибо. У меня первая ассоциация, что называется, выскочившая, она, видимо, и верная, из бессознательного буквально, что самая плохая оценка – это какая? Четверка. После нее можно ничего не делать, да? Это как бы уже хорошо, это уже результат, это уже что-то есть. А вот тройка, попробуй тройку не исправить. Или все-таки тройка? Короче говоря, деньги, чтобы они не развратили, они могут как остановить процесс развития и себя, и бизнеса, так и подтолкнуть. Если включится Скрудж Макдак, хочу больше, хочу еще, то да, окей, фирма будет развиваться. Ну, мое такое отношение. Так же, как и слава. Слава – это ожидание, да? И можно тоже в этом несколько застрять. Я вот скорее для себя вижу про то, чтобы не застрять в процессе получения денег и в процессе купания в славе. Вот для меня это так выглядит. Спасибо.
Спасибо большое. Альгис?
Я это так понимаю, что почему деньги плохой показатель успеха? Потому что, ну, деньги были и у Аль Капоне, были, много денег было. Но разве можно его оценивать как успешного человека? Это был преступник. Поэтому деньги у разных людей бывают. У торговцев наркотиками, у людей,
Осуждаем.
Которые отжали чужой бизнес и так далее. Но это вообще не показатель успеха, абсолютно не показатель. На мой взгляд, показатель успеха является то, что сам человек является ценным для других людей. Допустим, он учит других людей, да, так, что все в восторге от того, как он это делает. Либо создает какие-то продукты, которыми люди пользуются и тоже в восторге от того, что есть эти продукты. И если они уйдут с рынка, они просто будут сожалеть об этом, что эти продукты вышли с рынка, и будет вспоминать, как же так. Вот был такой человек, он делал такие-то вещи, а теперь этого нету. Вот в этом, наверное, успех мерится. А по поводу славы, наверное, это связано с тем, что если человека будет прославлять, говорить постоянно, какой он хороший, восторгаться им не его делами, скажем, а именно им, то это, наверное, будет как раз тем влиянием, которое остановит его, которое заставит его поверить, что он всемогущий, что он все может, что он самый лучший, что он, ну, просто никто с ним сравниться не может, и это может привести к тому, что он просто деградирует до такого уровня, о котором он сам даже не задумывался. Поэтому, на мой взгляд, вот эта цитата с этими вещами связана.
Интересно, спасибо большое. Единственное, еще раз, что для тебя является, чем мерить успех?
Тем, как человек, либо его дела влияют на людей. То есть, если люди заинтересованы в тебе, если люди заинтересованы в твоих продуктах, то, значит, это уже успех. То есть, чем больше людей заинтересовано в твоих трудах, в твоих продуктах, вот как раз это является успехом.
Понял, круто, спасибо. Сергей?
Сложно для восприятия цитата. Я, по крайней мере, ее, наверное, пока скажу, что я ее не понимаю. Потому что деньги в данном случае могут являться просто относительным или абсолютной величиной пересчета, ну, чего-то во что-то, да, того успеха, про который ты думаешь себе, и в виде, ну, условно назовем их, количества нулей и цифр на расчетном счете. Здесь мне вспоминается ну, много очень подобных, и в том числе кокетливых вещей. Это когда, например, спрашивают у уважаемой аудитории, а вот как вы думаете, какая боль сильнее, физическая или моральная? Дальше про физическую боль никто ничего не говорит, а про моральную начинают говорить. Вот у вас умерла там, не знаю, дочь, близкий человек, вас, не знаю, фашисты терзают и просят выдать самую главную тайну или еще чего-то, да? Но при этом про физическую боль никто ничего не говорит. Я бы, например, сказал, а если вам прострелить колено? Вот это бы больно для вас было или не больно? И в момент в этот, вы забыли бы вы про, не знаю, про идеалы Великой Французской революции или не забыли? Возможно, вам с простреленным коленом уже не до этого было бы. Ну, я так вот так к этому отношусь, да? Или там электрический ток подключить вам к конечностям и начать бить вас, да, им. Ну, что-нибудь вот в таком стиле, да, возможно, очень неприятно сейчас говорю, да, для субботы, для утра и так далее, для весеннего, нашего зимнего. Вот. А с другой стороны, Ну, мы знаем примеры, да, и далеко ходить не надо, например, там, генерал Карбышев, да, которого немцы там облили водой, и он на морозе там замерз. Или еще какие-то события, очень много героических поступков или там стоических поступков. А как ранние христиане шли на костер и при этом молились публично, да, ну, то есть куча-куча таких вещей, и вот конкретно эту цитату, возможно, я так сейчас, ну, я с таких пафосных вещей начал, да, возможно, надо перевести в то, что лично я не нахожусь на том уровне развития или той степени осознанности, той степени посвященности, в которую погрузился Ричард Брэнсон. И я просто не понимаю, что, ну, у меня нормальный для меня показатель деньги. Ну, вот я сейчас разговариваю, да, с другой стороны, есть другие цитаты там от Сергея Мавроди, например, мне всплывает в голову. А у каждого человека свой уровень, своя температура плавления, да. И, например, я сейчас говорю, что фу, деньги, что вы мне предлагаете, там, 100 рублей, да, ага, начал торговаться уже. А миллион рублей, да, забудешь ли ты свою маму за миллион рублей или за 10 миллионов рублей? Это, ну, вот такие истории начинают приходить в голову. И, вероятно, если ты достаточно стойкий человек, то ты маму не забудешь и за 10 миллионов рублей, условно, там, за все деньги мира. Вот здесь, наверное, с точки зрения предпринимателя, мне вот колеблется вот эта штука, чем измерить, да? Вы все правильные вещи говорите, что должно быть интерес к твоему продукту, должно быть еще какой-то другой результат, оценка результата твоей деятельности. А как его измерить, я, честно говоря, не знаю. Какой показатель-то? Потому что деньги – это относительный, понятный показатель. Математика, посчитать можно. А как измерить что-то еще, я не знаю. Ну вот, поэтому пока у меня такое двойственное чувство. Вроде как и я и за, а вроде как и я и здесь просто на втором стульчике посижу. Вот так. Спасибо.
Спасибо. Ладно, я еще прокомментирую потом в свою очередь. Антон?
Да, можно за каждым записывать, столько разных примеров классных, разных посвященных опытов. То, что сейчас Сергей говорил, я сразу записал. Как измерить любовь? Вот как измерить любовь, интересно. Я тебя люблю на сколько баллов или на сколько там этих килоджоулей? Вот давай определим. И по поводу пыток, вот я тоже по Сергею говорил, то есть на самом деле же пытки доказали свою эффективность, то есть там, да, они столько раз применялись людьми на протяжении всей истории, то есть что тут еще думать, конечно, физическая боль, ну, как бы, поэтому есть легенды, там, да, вот то, что Сергей говорил, наверное, про Карбышева и прочих героев, кто смог преодолеть, там, да, то есть такие барьеры, или такие штуки. А, когда Алекс говорил про эту цитату, я в итоге пришел к мысли про карго-культ денег, ну, то есть, что деньги в данном случае, то есть, ну, почему так, там, да, говорит, наверное, говорит Брэнсон, наверное, потому что деньги – это следствие того, за что люди платят, ну, то есть, деньги – это следствие того, что ты сделал, что было ценным для других людей, вот, и деньги – только ресурс для того, чтобы что-то свое воплотить, наверное, ну, то есть, для себя, для родных, близких, или там, для кого-то большего круга. Вот. Поэтому, наверное, и кажется иногда, что то есть, чем больше денег, тем вроде бы я больше могу сделать, хотя это ведь не всегда так. Что-то я сейчас не могу передать мысли, то есть, свою. Я когда вас слушал, у меня было все так понятно и логично. Вот. И, но карго-культ я имел в виду, что то есть, да, что мы это уже обсуждали, когда как будто бы количество денег, то есть, да, равноценно количеству счастья или там эмоций, которые я могу испытать, хотя на самом деле это ведь не так. Это тоже только следствие. И где-то было у Брэнсона тоже цитата его книги, я ничего не нашел ее, по поводу того, что, то есть, глупо смотреть, ну, то есть, сначала нужно положить в отношения в людей, и бизнес у него про это, а не про прибыль, то есть, не про цифры. То есть, это скорее тоже как бы следствие его мышления. Соответственно, то есть и прибыль, и все деньги, то есть тоже скорее следствие, то есть того, что ты, ну, то есть, ну, как бы закрываешь и делаешь какую-то работу, за которую люди готовы заплатить. Ну, то есть вот это всегда следствие. То есть прибыль – это всегда следствие того, что ты кто-то для кого-то сделал. Опять-таки, то есть то, что Альгис подсветил, что и деньги можно получить разными способами. Там, можно отнять, можно украсть, можно посадить на некую зависимость, то есть, там, да, и тогда это уже не такое как бы мерило успеха. Вот поэтому как-то так. Ну, то есть я так записал для себя.
Да, вот такая простая. Спасибо большое, Антон. Простая фраза нас ведет в разные вообще направления. Вот пока, Сергей, ты говорил, потому что у меня эта фраза ассоциировалась на совсем другом уровне, да, там восприятие, и то, как ее Брэнсон, возможно, подавал, оно было попроще. Сейчас как-то все усложнилось, перекрутилось. В этой связи вспоминается сразу, ну, тем более там ты про боль физическую. Я вспоминаю, тут на днях читал про быка Фаларида. Это был такой тиран в Греции, который своих противников в бронзовом быке варил живьем. Вот, тоже есть и такие развлечения у людей. В общем, и при этом философ Платин, он рассуждал, что можно достичь такого уровня просветления, что, в принципе, даже вот в такой ситуации ну, быть счастливым. Вот он так это выражается. То есть даже в такой ситуации человек может оказаться... Да, это будет неприятно, скажем мягко, да, это будет некомфортно, но даже в такой ситуации можно оставаться счастливым человеком. Вот, я пока еще осознаю эту мысль для себя, да, тяжело ее принять, но тем не менее. В части именно по Брэнсону, да, что деньги плохое мерило или плохой измеритель успеха, хуже только слава, мне она зашла именно с точки зрения того, что далеко не всегда твой финансовый результат отражает, насколько ты там молодец, насколько ты в это вложился, да, то есть мы уже часто об этом говорили, что во многом требуется просто делать довольно большое количество попыток, и удача, да, там на колоссальное количество процентов, к сожалению, как бы то ни было, да, там 90% успеха, оно зависит от стечения обстоятельств разных, время, люди, которые тебе попались на пути, учителя, партнеры, сотрудники, страна, миллион факторов, которые играют на тот результат. И если ты просто заработал много денег, это не означает, что ты как бы молодец. А вот да, то есть вот эти вот случайно так, и сколько таких ситуаций есть и было, да, когда люди попадали в другую среду, и они не могли повторить свой успех, они не могли стать снова, да, там, предпринимателями, или они не могли, ну, там, эмиграция часто, да, там, белая эмиграция, прекрасный пример, то есть единицы, которые смогли это сделать. В этом плане мне, конечно, гораздо ближе идея Сергея Грибакина о том, что мерилом успеха является, да, там, результат твоих учеников, да, или результат тех, кто, с кем ты работаешь. Вот это там одна часть. Или мерилом успеха можно, например, считать счастье, да, то есть, да. Измерить счастье сложно, возвращаемся к вопросу Антона, да, как измерить любовь, но, тем не менее, счастье или чувство полноты жизни там твоих сотрудников или людей, которые вместе с тобой работают, да, или еще что-то, то есть вот, вот туда как бы двигаться, в этом плане, конечно, там слава мимолетная, вот миллионы просмотров на котиках или миллионы просмотров на каких-то поедании, да, там есть реально такие стриминги, где люди поглощают неимоверное количество еды, и за этим наблюдают миллионы людей, да, то есть, как бы, ну, поэтому успех это или слава, вот, большой вопрос лично для меня, поэтому то, что вы сказали, очень интересно. Спасибо, Катя.
Да, что называется, прослушав, хочется добавить все-таки. Я бы здесь развела немножко понятие успех человека, успех бизнеса. Да, потому что любой бизнес, он затеивается для получения прибыли, для выгоды. Они же про деньги. Оно уже деньги. И успешность бизнеса, в принципе, измерить деньгами можно. Но цель. Сама цель. Что я в этом бизнесе делаю? Если цель была изначально, я зарабатываю деньги, да, почему бы не померить, ну, да, длиной на этом счета, или там, я не знаю, как раньше, мешками в золоте, может быть, более приятно можно обнять. Вот. А успех, опять же, для чего и какой? Ну, в моем понимании, в тот же момент, если успех человека или идеи можно измерить как? Меня повторяют. Вот если меня повторяют, вот это успех. Ну, просто у меня был лично такой опыт, что я обалдела, когда меня стали повторять. На секундочку, денег я пока не заработала, там, сколько планировала. У меня просто есть такой проект, кофе с психологом. Я смотрю, появился чай с психологом, завтрак с психологом. Что ты такое делаете так рядом со мной? Вот. То есть идея живет, но приносит ли она прибыль, да, любая какая-то. На самом деле у этого очень успешного человека ведь множество идей. Идея, воплощение. Мне кажется, сначала бизнес затеивался им какой-то первый или первые для получения прибыли. А уже потом как будто бы проходит такой Рубикон, когда деньги уже средство для воплощения дальнейших идей, для какого-то развития. И тогда уже мы говорим про бренд, про личный успех уже. Не про успех бизнеса, а про успех человека. Вот про это хочется. И еще хочется отметить такую вещь, что все-таки деньги – это энергия. Это то, что, например, ну, вдруг, если я вяжу какие-то носочки, да, это моя энергия, мое время, я это сделала, пошла, поменяла на деньги. И вот эти деньги, свою энергию, я пошла, там что-то другое вложила, ну, там, телевизор купила или продукт. Это же энергообмен по факту. Вот в эту сторону было тоже очень интересно посмотреть, что деньги – это энергия, и деньги – это про обмен. И еще раз, если достиг какую-то сумму, да, миллиард остановился, ключевой остановился, энергообмен закончен, развитие закончено, и он же, возможно, и успех, если это была сама цель. Опять же, про цель, про развести успех бизнеса и человека, и про повторы, и про энергию. Вот у меня такие выжимки получились, пока вот я вас слушала. Спасибо огромное, очень ценно.
Спасибо, Катя. Саша Николаенко.
Да, Брэнсон, конечно, здесь, на мой взгляд, немного лукавит все-таки. Вот, про мерило деньги. Каким бы плохим это мерило не было, но в капиталистическом мире хорошо это или плохо, или наоборот, это не хорошо, не плохо, но это так. И основным мерилом капиталистического мира являются именно деньги, потому что их проще всего посчитать. Очень сложно посчитать иногда нереально какую-то эмоциональную составляющую. Вот, очень сложно посчитать ту же славу. Да, можно там в поклонниках еще в чем-то мерить, но это крайне сложно. А деньги – это самый простой способ оценить какую-то эффективность. Поэтому здесь, наверное, на мой взгляд, все в комплексе должно как-то это все формироваться, эта оценка. Что касаемо меня, для меня все-таки это количество тех людей, да, количество той целевой аудитории, которой ты принес пользу. То есть, чем больше ты принесешь пользу максимальному количеству людей, тем ты более эффективен. Вот. Но это не всегда выражается все в деньгах. То есть, абсолютно. Иногда даже наоборот, это выражается, может, абсолютно не в деньгах. Но на долгий срок, на мой взгляд, эта позиция, может, она в чем-то и схожа с позицией Брэнсона. Но она на долгий срок работает гораздо эффективнее, чем элементарный классический подход капиталиста. Да? Чем больше денег, тем больше у тебя успеха. На мой взгляд, так.
Спасибо. Антон?
Сейчас. Мне понравилось, как Катя разделила, то есть, что успех человека и успех бизнеса – это две как бы разные сущности, то есть, ну, да, что деньгами можно померить неодушевленный успех какой-либо машины, системы, придуманной тогда людьми, а вот померить успех живого существа очень трудно, ну, то есть, по крайней мере, вот такой штуковиной. Еще, опять же, Катя, когда говорила про, что деньги – это ресурс, я почему-то вспомнил, ну, почему тогда, то есть, я про Карли Культ хотел сказать, то есть, что вот в фильме «Кин-дза-дза», когда там, да, то есть, двое этих принесли в другой мир, то есть, там деньгами были спички, насколько я помню, то есть, вот, и сейчас кажется таким абсурдным, да, то есть, что за спички, разве спички – это ресурс, ну, то есть, спички – это разве, то есть, ну, как бы, какой-то источник энергии, да нет, источником энергии всегда являются люди, ну, то есть, их договоренность, просто они придумали, то есть, ну, да, как бы, вот, что… будем обмениваться через это, ну, то есть через вот такую историю, то есть или там как бусы или стекляшки там, да, с индейцами обменивались или ракушками, то есть для одних это является ценностью, то есть в этом обществе, то есть это является ценностью или там ресурсом, мерилом успеха, деньгами, для других обществ, то есть где такой договоренности нет, то есть там, да, это является всего лишь стеклом, условно говоря, то есть, ну или вот какими-то лепестками пальмы, или дети играют, то есть, ну да, для детей серьезные листья во дворе это прям реальные деньги, то есть, там, да, которые ты обмениваешь, листочки травы там, например, или палочки. А для тебя это, то есть, ну, как бы несущественная история, или в детстве какие-то были там эти мультики, вкладыши и прочее. Поэтому я пытаюсь сказать, что, то есть, может быть, то, что ты видел Брэнсон, то есть, что сначала все-таки люди и их потребности, а деньги – это следствие, то есть, потом, да, то есть, вот, как бы я вот про это хотел передать части того, что деньги, да, деньги – это способ, это ресурс, это способ создать, сделать то, что ты замыслил, это какой-то элемент, то есть как оценить, но если ставить самоцелью сам способ и накопление именно денег в виде как фантиков или спичек, ну, то есть, ну, то какая разница, у кого сколько спичек, ну, то есть, если они не являются… не является... Это всего лишь способ, ну, то есть, вот, как бы, как в игру поиграть, ну, то есть, сама... Важен сам процесс игры, то есть, или там сам процесс взаимодействия с людьми, нежели эти фишки, которые у кого сколько много, их есть, не знаю, но как-то так.
Да, я как раз... Спасибо, Антон, тоже как раз руку поднял прокомментировать этот момент, что... Деньги, это же, вот, как энергия, да, то есть, вот, деньги, это как... их должно быть достаточный уровень, да, то есть если мы представим себе там какую-то плотину, у нас представим себе какую-то цепь каналов, да, оросительных, неважно, да, и вот у нас есть какая-то речка, да, то есть вот мы поставили плотину, подняли количество воды, и у нас эти каналы наполнились, у нас, там, не знаю, по ним ходят плоты, кораблики или корабли, и все у нас работает. И дальше у нас люди там люди питаются, семьи рождаются, мы процветаем. При этом само по себе, да, этот процесс, в общем, деньги, вот этот ресурс, энергия, и то, что хотела, возможно, передать нам Брэнсон, не зацикливаться на них, глобально. Хотя это очень простой способ сравнить компании между собой. Капитализация, выручка, да, и так далее. Это очень просто. Но тут же сразу можно вернуться к процессу, да. Возьмем там какую-нибудь компанию а-ля, да, там, Apple, да. Возьмем компанию Газпром, возьмем компанию, там, я не знаю, еще коллекторы по выбиванию долгов. Или компания, которая еще что-то там занимается. И у них на счету может быть одинаковое количество денег, но при этом у нас к каждой компании будет свое собственное отношение. Вот где-то примерно об этом для меня эта фраза. Альгис, тебе слово, и перейдем к следующему моменту.
Да, ты практически у меня с языка снял, что я хотел сказать. Я, в принципе, хотел сказать примерно так, что можно же сказать, успешный вор, он украл вот столько-то денег. Успешный мошенник, вот смошенничал на какую-то сумму. Успешный коррупционер украл из казны столько-то. И успешный Стив Джобс, у которого компания столько-то миллиардов стоит. Но если мы будем смотреть, с чем связан этот успех, контекст какой этого успеха, то мы сразу сможем определить, что это не деньги, что это совершенно другое. И мы вот в этой цитате обсуждали, по сути дела, первую часть только. Деньги – плохой показатель успеха. Про славу как-то у нас все это ушло в сторону. Я попытался сказать, а вот у других я хотел бы тоже услышать по этому поводу какое-то мнение.
Про славу – да. Слава еще менее осязаема, чем деньги. В чем ее мерить? В подписчиках, в упоминаниях в СМИ, в еще каких-то штуках. Но опять же… Если кому-то захочется высказаться, можно будет тоже продолжить эту тему. Но мне кажется, что наши сегодняшние реалии очень четко показывают, как работает слава. Там, сегодня ты Примадонна, да, а завтра тебя с 75-летним юбилеем никто не поздравит, потому что что-то пошло не так. Вот, хотя ничего не поменялось. Ты как был человеком, который в чью эпоху жил не крупный политический деятель, да, Брежнев, как там это, анекдоты были, да, про Богачева. Вот, так и остаешься им. И все осталось при тебе, но вот... Вот эти вот моменты, именно вот на этом, мне кажется, тоже еще построено, что слава еще меньше показатель успеха, потому что это вот так все меняется. Окей. Еще один момент, который хотелось бы обсудить, это то, как Брэнсон считает, что они перевернули пирамиду потребностей в компании Virgin, и если... Общепринятым является, что на первом месте должны стоять акционеры, потом клиенты, да, и потом уже сотрудники, то у компаний Брэнсона на первом месте идут работники, потом клиенты, и только затем акционеры. Насколько вам кажется, эта перевернутая пирамида устойчива? Применяете ли вы такие принципы или, может быть, с ними не согласны? Катя.
Я согласна. Потому что работники – это, ну, как курочки, несущие золотые яйца. Или там, как мы говорили раньше, гусыня, которая несет золотое яйцо. Ну, может быть, это грубо, но людской ресурс – это инструмент, да? И если мои инструменты высококлассные, во всех смыслах. Ну, если ты человек, чтобы он был сыт, здоров, работоспособен, желательно немножко счастлив от своей работы, ибо это повышает КПД его, да, в производстве. Вот. Потом потребитель, да. Потребитель – это тоже человек несущий. В первом случае человек, несущий результаты своего труда мне, да, если я руководитель бизнеса. А во втором случае это человек, несущий свои деньги. Собственно, для чего все и затеялось. Это тот, кто ко мне придет и отдаст самое дорогое, что у него есть. Его ресурс временной и трудовой, и в свои кровные, как угодно, да, эти кровные, мне отдаст. Не кому-то другому, а в мой магазин или там купит результаты моего труда, там бытовая техника или что-то еще. Поэтому вот такую расстановку я дальше не буду углубляться. Я считаю очень справедливой. Хотя... Она должна идти параллельно с тем, что я делаю. И все-таки прибыль, она должна быть, еще раз повторюсь, но какой ценой? Не за счет наемных работников, не за счет людей, которые пришли ко мне и принесли самое дорогое. Ну и вот с этим постулатом, да, я согласна. Я считаю, что эта модель более устойчива. К сожалению, чаще встречаются другие модели. Спасибо.
Спасибо. Альгис?
Я с этой моделью тоже согласен. По той простой причине, что практика показывает, что эта модель как раз и рабочая. Когда бизнес зависит от одного человека, когда он зависит от того, что он всем руководит, всем, ну, то есть все только от него зависит, как правило, бизнес вряд ли уживется, вряд ли останется как бы жизнеспособным. А когда есть персонал, который управляет всеми ветвями твоего бизнеса, то ну, ты уйдешь в отпуск, и все продолжит работать. Ну, грубо говоря, уйдешь в отпуск, можно уйти не в отпуск, и хотелось бы, чтобы бизнес твой и дальше работал. Да? Пример этому, как проверял жизнеспособность своей компании Ford, который брал руководителей и отправлял в отпуск. И смотрел, как это все работает, работает или не работает. Таким образом, проверял, люди справляются без него или не справляются без руководителей. Рушится бизнес или все остается как надо. И даже поощрял тех людей, которые отдыхали за то, что вот у него подразделение все хорошо работает. Поэтому, конечно, от людей все зависит. И не просто так он говорит, что люди – это и есть бизнес. Люди твоей компании – это и есть бизнес. Поэтому он так много времени уделяет тому, чтобы получить обратную связь от своих сотрудников, чтобы выявить слабые места, выявить какие-то проблемы и на основании этих данных принимать правильные решения. Клиент, он говорит, почти всегда прав. Но слово «почти» у него находится в этой фразе. Не клиент, не фраза «клиент всегда прав», а он говорит «клиент почти всегда прав». И если интересы клиента будут портить взаимоотношения в компании, если будет наносить это вред персоналу, то он лучше от этого клиента откажется. Поэтому, на мой взгляд, вот такой подход очень правильный. По той простой причине, если люди будут чувствовать, что они не второстепенные, что они не для того, чтобы получить прибыль, а для того, чтобы чувствовать свою принадлежность к компании, что их мнение, что к их мнению прислушиваются, они в этом случае будут работать, наверное, не только за деньги, но и за то, чтобы самочувствие было у них какое-то комфортное. Потому что, вспомним даже советское время, когда почти все одинаково зарабатывали. Но если о тебе говорили на собрании какие-то хорошие вещи, если тебе вручали грамоту, ты уже чувствовал себя немного лучше. Хотя, казалось бы, тут ничего такого нету. Но мне кажется, что сейчас к этому возвращаются в бизнесе, что стараются людей отмечать для того, чтобы они чувствовали свою значимость, чувствовали свою принадлежность к компании, и благодаря этому они как можно больше потом будут отдавать и для компании, и в итоге для себя.
Окей, спасибо. Сергей Липакин.
Да, трудно не согласиться с тем, что вообще что такое компания? Компания – это всегда люди. И поэтому, это нормально, что персонал встает на первое место. И вот независимо от книги, мы буквально вчера с коллегами обсуждали всю вот эту историю, что с персоналом нужно как с партнерами относиться, да, то есть делиться, по сути, да. И мы пришли к такому выводу, что когда у твоего персонала основные базовые потребности закрыты, то тогда они способны творить чудеса. И тогда включаются дополнительные нематериальные мотивации и шикарно работают. Вот. А по поводу вот то, что Алекс как раз в конце затронул, вот по поводу вот передовиков, там доски почета. На каждом советском предприятии был вот этот вот передовик труда, там лучший там сотрудник, еще что-то такое. И когда я много лет назад оказался в Макдональдсе, лучший сотрудник недели, месяца, но это же все то же самое. Конечно же, это прям реально заставляет людей лучше выполнять свои обязанности какие-то рабочие. Вот. И при условии того, что с персоналом все хорошо, и персонал хорошо относится к клиентам, клиенты как бы есть, конечно же, и деньги будут в компании, и акционеры будут рано или поздно довольны. И, конечно же, это правильное позиционирование, которое имеет право на жизнь. И да, я прям согласен с этим. И зачастую, на самом деле, для персонала не надо платить много, да, надо платить достаточно. И вот здесь тоже классная история такая есть. Да? То есть, базовые потребности нужно закрыть. И когда у человека с этим все в порядке, то любые горы можно свернуть.
Базовое – это что? Базовое – это на чтобы хватало на еду и чуть-чуть еще? То есть, что такое базовые потребности?
Может быть, там чуть-чуть побольше, чем на чуть-чуть еще. На самом деле, у меня была такая история в моей жизни, в моей работе. Это было 25 лет назад примерно, когда дочерней компании, в которой мы являлись, нужно было выкупить материнскую компанию. И мы сплотились для того, чтобы как можно больше нааккумулировать прибыли, для того, чтобы это быстрее все сделать, и освободиться, условно, от рабства. Да? Я не припомню лучшей мотивации для того, чтобы мы реально впахивали, как не в себя. И мы вместо того, чтобы за полтора года, мы это, по-моему, выполнили за 8 месяцев, в два раза быстрее все это сделали. Вот. И это реально было очень такой хороший азарт. И мы настолько хорошо и сильно включились, объединенные одной общей целью. Вот. Понятно, что у нас были хорошие зарплаты и прочее. Да? У нас была кухарка, которая на кухне готовила нам еду всегда. То есть, вот такие мелочи. И все из мелочей же складывается. Да? Вспомните, что и Брэнсон то же самое делал. И мне очень нравится то, что... я уже говорил, да, то, что я фанат Брэнсона. И мне нравится, я для себя сделал давным-давно такой вывод и пользуюсь этим. Когда я слышу фразу о том, что, блин, так не работает, так не принято, вот, я точно понимаю, что я придумал что-то реально крутое, что взлетит. Я не знаю, как это работает, но именно так и получается. И огромное количество разных проектов достаточно успешно, в том числе взлетело. У него же было, вот где-то он описывал о том, что все хорошие идеи он подсматривал тогда, когда получал плохой сервис. Ну, это хорошо, мозг заставляет работать, потому что он не хочет такого получать, и он тем более не хочет, чтобы его компания делала так плохо. И поэтому и настройки совсем другие. И ну, в крен в сторону персонала. И это очень грамотно.
Окей. Хорошо. Спасибо большое. Так, Катя, Антон, руки вижу. Сейчас задам вопрос, и потом после ответа одного человека передам вам слово. Вопрос следующий. То есть мы все здесь довольно так дружно согласились с тем, что вот такая формула, она рабочая, что такая формула, вот это вот правильно и так далее. Ну, по крайней мере, услышал это вот сейчас от вас. Тем не менее, почему консенсусом является именно такая штука, что учредители, потом клиенты, потом сотрудники, да, то есть это же тоже не на пустом месте возникает. А есть сравнение с тем, что учредители – это корни, да, основание компании, да, там клиенты, там листья, например, да, там ствол работники, да, то есть разные можно аналогии брать и так далее. И вопрос мой, Сергей Кузнецов, к тебе сейчас будет. Почему не возникает ли какого-то диссонанса или какой-то несправедливости то, что учредители, когда запускают компанию, принимают на себя все риски, все это делают, запускают, создают рабочие места, находят людей, которые будут работать и которые получать будут доход от этой деятельности, но при этом их мнение учитывается в последнюю очередь, и мы все с этим практически согласны. Что думаешь?
Да я думал избежать ответа на эти вопросы и даже руку не стал поднимать, потому что, на мой взгляд, ну, я не безобидно, что называется, на мой взгляд, это левацкие идеи в капиталистическом мире для того, чтобы пробить себе побольше, я не знаю, побольше дорожку к сердцам людей и заставить людей работать больше, чем они работали вчера. Ну, вот это такая у меня история. Я, возможно, через какой-то период жизни я перейду в другую плоскость, в другой стан и буду говорить, что это хорошо. Но вот пока я вижу, что это вот так. Ну, и все... Я не знаю, я никак не могу удержаться от циничной оценки всего, что происходит в этой сфере. Ну, в первую очередь, там, всем приходит в голову какой-нибудь, или, знаю, вот офис Google, какой красивый офис Google. Там плюшки на каждом углу бесплатные, ты там ешь, спишь и вообще все, что угодно, да. А там где-то сзади ехидно подсмеивается Сергей Брин с Ларри Пейджем, да, и говорят, да мы все это придумали для того, чтобы вы, дурачки, работали, блин, 24 на 7, и все. Вот и давайте выжимаем из них соки по другим способам. Я к этому, извините, друзья мои, вот так отношусь, да, я не очень верю в эти все идеи, ну, в идеи великолепного коммунистического будущего или в идеи того, что в первую очередь работники, потом учредители. Всегда находится тот хитрый Рокфеллер, который не может отчитаться за первый свой миллион долларов, но при этом говорит, блин, как все классно, сейчас будем жить в мире, в дружбе и жвачкой зажевывать со вкусным апельсиновым вкусом. Или каждый придумает сам себе вкус и будет его жевать. Ну вот, извините, у меня такой подход к этому. Хотя, с другой стороны, вот так размышляешь над этим, блин, ну это же классно. Как же классно жить вот в таком красивом мире, где каждому по потребностям, а от каждого по труду. Вот такой вот коммунизм отдельно взятой компании. И опять же, еще раз, третий раз извинюсь за это. Мне было лично хорошо в Советском Союзе жить, потому что мне было... не знаю, там, 10 лет, и я смотрел на все сквозь розовые очки, Но также я помню, как я в 6 утра стоял около закрытого магазина, чтобы отоварить талончики на масло. Ну, например, да. Но это не играет никакой роли, и все, всем было хорошо. Тоже хорошо. Наверное, так же хорошо было в первых христианских общинах. Так же хорошо это в кибуцах в Израиле, когда все трудятся в коммуне в одной. И все хорошо до первого пришедшего к ним Ричарда Брэнсона, улыбающегося 24 на 7, и у которого потом вдруг оказывается большое состояние. Ричард, привет.
Супер, спасибо большое, Сергей. Катя.
Да, блин, как сложно после разговорить. Я хотела вернуться к базовым потребностям, все-таки подсветить это, потому что я услышала, что базовые потребности, как бы такое. Ну, так-то их 9, но из таких вот более необходимых, да, это пища, одежда, жилище. Соответственно, если мы говорим про наемных сотрудников, то у них должна быть, ну, как бы физическая возможность осуществлять какую-то деятельность и желательно какая-то мотивация, да, чтобы эту деятельность осуществлять. В данном случае это денежное вознаграждение, которое мы им даем за их время, за их труд. Ну, если они мои, да, ну, допустим, я бизнесмен, я им даю. Вот, соответственно, у меня есть несколько вариантов, чтобы мотивировать человека к труду, потому что рано или поздно вкусное яблоко, да, какого-то определенного размера, оно надоедает. Или, ну, в общем, человек присыщается, скажем так, наемный сотрудник. Что делать тогда? Тогда я, как опытный бизнесмен-работодатель, начинаю закрывать другие потребности в человеке. Например, социальные, в общении. Создаю какие-то кружки по интересам, спортзал, да, там, возможность куда-то выехать, еще что-то. Тем самым я стираю границу осознанно, да, как талантливый руководитель, у меня получается бизнес-семья. И человек начинает вкладываться в работу как в семью, как в неотъемлемую часть своей жизни. У него смещаются приоритеты. Вот, можно, конечно, папками меня закидать после этого, да, видео больше. Я никогда никому не пойду наниматься, потому что Гречвенёк сказала, что бизнесмены там осознанно стирают. Ну, это факт, да? Мы можем на духовную жизнь человека влиять отчасти. И опытные руководители-манипуляторы так и поступают, соответственно. Либо мы можем продолжать человека мотивировать рублем, обещая там премию за определенный объем, да, или за количество невзятых больничных даже. То есть это же целая история, как можно вот так вот с шашкой намахать. Я так, это я так, это я так, это у меня тут вот попрыгали, те туда побежали. Нет, все всегда индивидуально. Что мы хотим человека? Что мы у него покупаем? Время, да, его навыки, как минимум. Ну и желательно, чтобы он мог это делать. И, соответственно, есть какая-то планка, ниже которой я не привлеку человека к себе. Либо он где-то будет ходить дополнительно свои трудоресурсы отдавать, либо мне важно, чтобы он отдыхал до следующего момента, когда он ко мне придет. Интерес к работе, да, если работа творческая, очень непросто поддерживать. И да, обратите внимание, прием пищи, мне просто это сакральная история, с кем разделить кусок хлеба, и опять про стирание границ, кушать на работе. А что, вот мы сидим, например, едем мы в поезде, и если мы с соседом по полке покушали, мы уже ближе. А если мы еще там при этом поговорили, мы еще ближе. А если он сказал, да-да-да, и теща у тебя такая, и жена у тебя, блин, если он сочувствовал, да, вот в какой-то проблеме мы еще обменялись, так это же все, он уже моя семья, братан, мы поменялись телефонами или там друга и пошли дальше жить и работать. Вот про это. Поэтому какие потребности закрывает работодатель для себя? Для меня это инструмент, и я предпочитаю содержать его в порядке. Я опять вот к этому вернулась. Спасибо большое.
Спасибо большое, Катя. Антон?
Мне так нравится Лит-клуб. Тут столько разных мнений, столько разных опытов, что прямо, правда, то есть слушаешь, и как этот, и еще тут, и еще тут, и еще сюда. Вот, я даже... Все, самое главное, чтобы Андрей Станайт таймер не поставил, чтобы успеть что-то рассказать. То, что Катя говорила, вспомнил про прием, который я один раз применил, то есть это именно брать человека на работу совместно с ним пообедав. То есть когда человек ест, он не себя не контролирует, то есть и показывает себя какие-то вещи, которые ты считываешь невербально. И это правда работает. Он либо тебе неприятен, либо приятен, то есть как ты потом с ним будешь работать. Сергей Кузнецов, классная вещь, когда стал говорить, что, ребят, ну, то есть, чего тут такие все бирюзовые? Я вспомнил про какие-то, я подумал про бирюзовые джунгли, что, то есть, такой, сегодня волк ест этого зайца, то есть, он в очереди на такой-то, ну, то есть, там, сегодня я буду вас кушать, будьте готовы, то есть, вот, к таком-то часам, то есть, вот, ну, как бы, что, ну, что, да, не бывает такого всего мимимишного, то есть, и такого всего бирюзового, как джунгли, то есть, и такого сурового мира. И что да, мы пытаемся придумать одну линейную формулу для нелинейного мира, в котором, то есть, ну, невозможно предугадать разные повороты, то есть, и разные реакции, события. Давайте построим такую формулу. По поводу формулы, которую вот Андрей спросил, то есть, я бы не стал ставить во главу угла, то есть, какого-то конкретную группу, то есть, а еще бы даже добавил еще две группы, то есть, это бизнес-партнеры, которые тебе помогают, то есть, там, да, которые не являются частью твоей компании, то есть, но при этом создают и являются исполнительными, ну, то есть, во всей цепочке создания ценностей. И еще общество, то есть, или там, ну, вот именно там, в том большом смысле, как государство, которое создает те либо иные условия. И то, что Алекс приводил пример, допустим, ты можешь классно организовать деятельность по продаже наркотиков, да, через, допустим, Darknet. Это будет эффективно, безопасно для клиентов, для исполнителей, ну, то есть, условно говоря, вот для этих бизнес-партнеров, но неэффективно для общества. То есть, да, это будет очень опасная деятельность. Она будет очень крутая, безопасная, экономически будет крутая, то есть, самая лучшая, с лучшей рентабельностью и ROI, то есть, но вот будет
Осуждаем.
а? Такую
Осуждаем.
Работу, да, которая будет в итоге, то есть, гробить само общество в целом, то есть, вот, ну, вот эту большую систему, то есть, поэтому здесь важно, наверное, вот эти пять групп, такие как клиенты, сотрудники, акционеры, вот, то общество и бизнес-партнеры иметь в виду, то есть, и не делать крены или перекосов там в ту либо иную сторону, то есть, чтобы не было такого, что, то есть, вот, ну, как будто, вот мое, как бы, в моем организме самое главное – это сердце. Мы все работаем на сердце. Ну, то есть, если будет сердце хорошее, все будет круто. Или мы все работаем на мой мизинец, он теперь у нас самый главный. Или мы работаем все. То есть, вот, ну, как бы невозможно придумать одну такую формулу, которая… Да, то есть, то, о чем говорил Андрюс, предприниматель организовывает деятельность людей, труд людей, чтобы, то есть, ну, им прикольно жилось, чтобы они в итоге создавали какой-то продукт, который они могут использовать для создания комфортных условий своей жизни. То, что Александр посвятил классно, что, то есть, не хотел быть богаче, не хотел быть богаче соседа, то есть, вот, это очень тоже вот такая штука важная, то есть, да, я не хочу быть, как бы, вот, ну, что я хочу чуть выше быть по социальной лестнице, что ли, то есть, в этом сравнении, ну, то есть, в таком формате. И поэтому то, с чего я начал, классно, то есть, когда столько разных мнений подсвечивают разные элементы, то есть, ну да, что слон, одновременно и большие уши, и тонкий хобот, и там, и разные ноги, то есть, вот, и все вроде бы об одном и том же, то есть, все говорим про слона, но так по-разному, и с разных точек зрения, с разного опыта, вот.
Да, спасибо большое, Антон. Тут я периодически вставляю реплики про осуждаем, потому что мы уже и про пытки поговорили, да, и про то, как какой можно там бизнес замутить. Естественно, все
Вопрос,
это
почему это звучит, да? А можно я добавлю, почему? Потому что
Почему что?
зарабатывание денег, бизнес, это всегда про агрессию. Агрессия – это та энергия, которая ведет нас к зарабатыванию, к успешному успеху.
Интересная, интересная мысль. Так, Альгиз, да, вижу руку. Единственное, сейчас, пока Сашу Николаенко спрошу. В первую очередь нужно обеспечить базовые потребности акционеров-учредителей, написал Саша, и мне это перекликается с тем, да, что Антон сказал, что у нас самое важное, сердце, да, то есть, во-первых, у нас есть еще другие группы людей, учредителей, кроме учредителей, работников и сотрудников, да, это партнеры, это государство, можно еще выделить разные группы, вот, что мы сегодня работаем только на сердце, только на легкие, да, то есть вот такая мысль. И в эту же калитку то, что ты пишешь, в первую очередь нужно обеспечить базовые потребности акционеров-учредителей. Что ты имеешь в виду?
Я имею в виду, что учредители и акционеры, чтобы создать такие условия, про которые пишет Брэнсон, они должны сами до этого дойти, как в финансовом плане, так и в плане эмоционального, в плане мышления. То есть все равно должно быть первоначально, то есть они же акционеры, да, они основатели. Вот. И в первую очередь они должны думать о своем бизнесе, а не о том, как удовлетворить свои базовые потребности. И только после этого уже можно создавать те условия, про которые вот в этой формулировке пишет Брэнсон, ну, на мой взгляд. Потому что, ну, ни один учредитель, ни один основатель, как бы там ни хотел, он не занимается благотворительностью, по крайней мере, на первом этапе. Вот, потому что ему нужно выжить и обеспечить себя, свою семью базовыми потребностями, удовлетворением этих потребностей. Поэтому здесь тоже не все так однозначно, да, словами Сергея Кузнецова я присоединюсь. Не все так радужно, не все так однозначно, как вот в этой фразе звучит.
Так хочется какую-то простую, понятную формулу. Раз, два, три, да, а вот мы говорим, говорим, да. Она все путается и путается.
Вот, поэтому все очень нелинейно в нашем нелинейном мире. И каждая ситуация, она индивидуальна. Фраза, конечно, классная. Хотелось бы, чтобы это всегда было так. И где-то это действительно так и есть. То есть есть конкретные примеры. Нельзя же этого отрицать, что есть такие примеры, где люди действительно стоят на первом месте. Ну, по крайней мере, они думают, наверное, так об этом. Вот, и ощущают себя так. Но таких примеров не слишком много.
Супер, спасибо большое. Альгис, тебе слово.
Я тоже люблю Лит-клуб. И вот по поводу примеров, немного примеров. Но если мы посмотрим, в мире очень много компаний. Ну, просто очень много. Я не знаю, сколько их всего, но их много. А вот компании, которые действительно успешные, которые действительно имеют какую-то славу, в хорошем смысле этого слова, не так уж много. В принципе, на одну на 100 компаний, может, одна компания хорошая. Все остальные живут недолго. Попробуют там свой бизнес в какой-то сфере и умирают. Попробуют и умирают. Попробуют и умирают. Мы к чему стремимся всегда? Как простые люди, так и, наверное, предприниматели. К постоянству. Чтобы были долгосрочные отношения с партнерами, с сотрудниками, с клиентами. Мы же этого добиваемся. Нам этого хочется. А как этого добиться? Скорее всего, только тем, что люди будут работать не потому, что это необходимо, потому что выбора нету, а потому, что это есть интерес, это интересно, есть заинтересованность. Если человек работает потому, что это необходимо, что выбора нету, то как только появится выбор, он уйдет. Как только появится другая возможность, он уйдет. Ведь работать можно и в зоне. Но люди работать будут, потому что это необходимо. Потому что если он не будет работать, то он попадет в ШИЗО. А люди работают в Гугле. Они почему работают? Потому что им интересно там работать. Потому что они обеспечены всем. Если он не будет работать так, как не надо, он из этой обоймы выпадет. Его просто вытеснят. Придет другой, который более грамотный, более заинтересован в этой работе, больше отдает. Казалось бы, да, это эксплуатация. А эксплуатация из-под палки – это не эксплуатация. Мне кажется, я, допустим, хотел бы работать не из-под палки, а потому что мне это интересно. Это самое важное, мне кажется, чтобы партнеру было интересно с тобой сотрудничать, сотруднику было интересно твоя компания работать, и тому, и самому себе было интересно заниматься тем, чем занимается, чем ты занимаешься, а не потому, что это необходимо. Если ты занимаешься только потому, что это необходимо, это, ну, какая-то рутина. Поэтому я за то, чтобы люди работали, потому что им интересно, потому что о них думают, потому что слушают их мнение. И благодаря этому компания будет развиваться, на мой взгляд, намного эффективнее. По поводу того, что это не идеальная формула, согласен, но это, по крайней мере, ориентир.
Ну, с тобой тогда тут не согласятся, сколько там, 90% сотрудников, которые работают, и им неинтересно, и им ничего не надо там и так далее, да, то есть сколько у нас удовлетворенность работой показывают сотрудники по всем опросам, вот, то есть ты говоришь то, что люди работают, потому что им интересно, они работают, потому что им есть нужно, да, они, может быть, не знают чего-то, они там чего-то не умеют, не могут найти этот
Так вот, я
выбор,
и говорю,
да, то
что
есть и
это
так далее.
большинство компаний, где так и работают. Большинство. А есть успешные компании, где люди работают по-другому.
Хорошо, пусть так. Пусть так. Руку поднимал по вот какой теме. Возвращаемся, да, там, к учредителям, к акционерам и так далее. Почему важно, чтобы там тоже все было хорошо? Почему важно, чтобы закрывались базовые потребности? Да потому что это же как с авторскими правами. С пиратством, да, когда ты создаешь что-то новое, то, чего еще не было, а компания, создать компанию, это создать новое, новую сущность, новые смыслы, новую культуру, да, там и так далее, ты принимаешь на себя риски. И эти риски, если у тебя все пойдет хорошо, сколько у нас компаний, закрывается в первый год? 90%? А в 3 года? Еще 90%, еще 80% компаний не переживают трехлетнего периода. Это же колоссальные риски. Кто туда будет идти? Туда будут идти только те люди, которые понимают, что есть защита частной собственности. Это не пустой звук, да? Что есть возможность честным трудом, своим умом, да, получить что-то. У нас сейчас кто самое... Социально незащищенная страта в Российской Федерации. Да предприниматель, потому что там все кто угодно, да, там работникам ты должен, государству ты должен, всем ты должен, ну а там ты уже, ты ж жулик, да, там и так далее, поэтому на прибыль ты-то себе никогда не обделишь или не обделишь. Поэтому сделать так, чтобы учредители и акционеры закрывали свои базовые потребности. Это интерес всех сторон в том числе, потому что если не будут это закрываться, то не будет возникать Илонов Масков, да, не будет возникать Сергея Бринов и так далее. Если мы будем игнорировать интересы этих людей, и у них там все хорошо, там и так далее. 95-99% не сработает. Чтобы туда идти, нужно очень большие стимулы. Но вот, Антон, то, что ты сказал про сердце, легкие и так далее, мне тоже это откликается. Конечно, да, то есть формула, идеальной формулы, уникальной формулы не существует. Она всегда идет в комплексе, и нужно смотреть на всех. Антон, тебе слово.
Сейчас, да. Да, я с тобой согласен. Ну, то есть, что по книгам по экономической теории, то есть как раз-таки эксплуатируемый класс – это предприниматели, потому что они последние получают свои деньги. Ну, то есть, когда все, то есть ты запустил проект, рассчитался с сотрудниками, там, рассчитался с партнерами, рассчитался с акционерами, с инвесторами. Вот то, что осталось, это то, что тебе осталось. Ну, то есть, вот, и это как бы вот, либо ты получаешь причем много, да, если ты прямо вот угадал и классно организовал, либо ты продаешь свой дом, имущество, да, то есть, если ты не угадал в этом ключе. Где-то я встречал, то есть, вот у этого Петра Чедровицкого, то есть, там, да, по поводу технологических революций, что, то есть, одной из причин, то есть, там, да, одна из клеточек, то есть, там, да, новых технологических революций, это именно технологические предприниматели, которые составляют где-то процентов 15 от общего предпринимательства ну, то есть, той либо иной социальной среде, то есть, причем нужно, чтобы они были сконцентрированы на одной территории, то есть тогда возникает этот зерно рост, обмен мнениями. И что невозможно, как ни пытался ни одно из государств, создать рывок или там вот инновации с помощью указов, с помощью палки, короче говоря. То есть это не работает директивным способом. Невозможно заставить, ну, то есть приказать вот быть предпринимателем или что-то изобрести, то есть вот это так, ну, то есть именно история показывает, что то есть, все такие попытки таким способом обогнать того, кто впереди, приводили к неуспеху. Вот. И что-то еще Альгис ехать. Альгис тоже такое интересное говорил, я хотел добавить, и я уже упустил, забыл.
Окей, вопрос тебе тогда дополнение, Антон, и поставим по 2 минуты, можно будет на этот вопрос, если захотите, тоже пару слов сказать и уже завершающий спич. Пока просто вопрос, Антон, тебе, у тебя завершающий будет отдельно. За 40 лет в бизнесе я понял, что самая важная моя задача – привлекать и мотивировать прекрасных людей, которые искренне считают, что их работа важнее, чем просто деньги. Какая твоя самая главная задача, самая важная задача, вот, и насколько тебе откликается то, что говорит Брэнсон?
Я предлагаю, как Сергей Кузнецов, вести какой-то этот и конкурс, типа, а можно следующий вопрос? А можно только не я, можно по журналу пойдет не Ефимов первый, то есть, а вот
А
кто-нибудь.
у нас будет опция, да, то есть по книгам и вести дискуссию, отыграешься. Запоминай пока
Ага.
это чувство.
Ну, блин, если бы я знал ответ на твой вопрос, я бы, наверное, был счастливым человеком. Таком самом счастливом. Вот. Еще раз повтори, пожалуйста, я боюсь его.
А,
Попробую
за 40 лет в
найти
бизнесе,
уловку.
за 40 лет в бизнесе я понял, что самая важная моя задача – привлекать и мотивировать прекрасных людей, которые искренне считают, что их работа важнее, чем просто деньги. Про деньги можно. Самая моя важная задача, вот это вот, мне кажется, самая важная моя задача привлекать и мотивировать прекрасных людей. Вот на эту часть, в первую очередь.
Речь, наверное, так. Ну, то есть еще недавно я задумался на тему того, что вот я думал, что бизнес это является, то есть вот моей целью вот стану, заработаю много денег и стану счастливым. И сейчас я стал задать себе вопрос, а может быть, как бы вот этот культ, да, я в этом культе карго побежал не за той целью, то есть я думал, что только этот есть способ, да, то есть стать счастливым. Может быть, и по-другому можно организовать свою деятельность, организовать то, что ты отдаешь, то, как ты отдаешь, и получать за то, что ты вкладываешь как-то по-другому. Ну, то есть вот, поэтому мой вопрос сейчас он в неком поиске. То есть вот, может быть, есть другой способ, которым и этот баланс между тем, что я даю, и тем, что я получаю, будет более гармоничен и для меня, и для моего окружения. Вот как-то так обтекаемо, без конкретики.
Хорошо,
Без
хорошо.
линейного.
Хорошо, спасибо большое. Так, переходим тогда к завершению. Этот вопрос остается, можно на него ответить, если есть возможности. Я сразу тогда по рукам пойду и дальше продолжим. Альгис.
Учитывая, что у Брэнса нет профильного образования, у него очень много бизнесов, то само собой это ответ его абсолютно совпадает. Без людей как бы его бизнес работали? Естественно, он должен искать нужных людей и их расставлять, и чтобы это все работало, иначе все рухнет. И он, мне кажется, успешно с этим справляется. И более того, мне кажется, основная проблема как раз у нас, ну, у нас, не у нас, в бизнесе, наверное, это найти нужных людей. Найти нужных людей, тех людей, которые будут работать с отдачей, которые будут заинтересованы в этой работе, которые будет вносить какие-то предложения, какие-то изобретения там и так далее, что будет двигать бизнес вперед. Он этим занимается и успешно этим занимается. Не просто так, наверное, говорят, что ты какой ты предприниматель, ты ничего не делаешь, ты только самый находишь нужных людей. Молодец, он как раз этим занимается, что находит нужных людей. Я не помню, кто там говорил, Форд, по-моему, что отберите у меня бизнес, но оставьте людей, я этот бизнес повторю без проблем. Главное, чтобы люди были. Поэтому книга мне очень понравилась. Обсуждение тоже очень понравилось. Я люблю Литлуб, повторюсь, за Антона тоже. Поэтому вперед, читать такие же книги, и будет все отлично.
Круто, благодарю. Сергей Грибакин.
Да, ну я хочу сказать, что вот основная задача руководителя это как спортивной команды и тренера. Тренер же не бежит на поле, там что-то делает. Он создает те условия, чтобы команда достигла каких-то определенных целей и задач. И задача нормального руководителя именно создать атмосферу и пространство для того, чтобы люди были готовы на подвиги. Это то, что касается вот задачи руководителя, ответа на твой вопрос. Из того, что сегодня мы обсуждали, и мне, конечно, безумно жалко, что мы, ну, немножечко ушли в тему про деньги, славу, и не уделили должного внимания тем идеям, которые были у Брэнсона в этой книге. И мне кажется, что нам нужно будет как-то создать одну какую-то встречу не для обсуждения книги, а для обсуждения двух листочков А4 Сергея Кузнецова и блокнотов Антона Ефимова. Потому что вот эти идеи, они значительно могут быть важнее, интересней и, ну, как бы более такими обсуждаемыми. Потому что вот там тоже, да, наверное, кладезь того, что нам, ну, где-то... Мы же вытаскиваем вот эти вот разные классные истории, классные идеи, которые есть, да, и мы их не всегда успеваем озвучить. Вот, и, ну, вот я бы, конечно же, рекомендовал Брэнсона читать больше и не один раз из разных мест, потому что, ну, реально классные истории, действительно интересные подсказки какие-то для того, чтобы как вести бизнес свой с вау-эффектом. И у него, конечно же, ну, хороший пример того, как именно предпринимательство. И вот только благодаря этому я прямо фанат Брэнсона.
Супер, благодарю. Катя, как тебе сегодня прошла встреча?
Да, очень, очень хорошо. Я даже полезла за своим стихотворением, я, с вашего позволения, его зачитаю, оно было написано в 2007 году. «Когда ты хочешь перемен, работать надо страстно. Поставил цель? Иди, поверь, она тебе подвластна. И на пути полно преград, и конкурентов куча. Срази из всех, не наповал, а так, слегка помучай. Своим трудом, своим упорством ты добредешь до цели. И сладкий миг, ты победил, придет к тебе, поверь мне». Оказывается, задатки психолога у меня еще тогда были. Вот. Это я писала, у меня был трудный момент в жизни, у меня был свой бизнес, розничная торговля, там, ну, не суть. Короче, был такой некий шаткий момент, и я сама себе вот такой мотивирующий написала стих. А по итогам сегодняшней книги, чтобы лучше работать, лучше отдыхайте. Это вот цитатник, да, оттуда я вытащила. Поэтому предлагаю покушать, отдохнуть, вынести из этого все плюшки всего действа. На самом деле книга классная. Рекомендую и читать, и иметь в качестве, ну, инструментов, да, руководителя на столе, и пользоваться ей, периодически туда заглядывать, в том числе и для вдохновения. Спасибо.
Спасибо большое. Сергей Кузнецов.
Когда я выбирал книгу про Брэнсона, а я именно хотел почитать про него, из достаточно большого спектра его автобиографий и мемуаров, назовем их так, я выбрал именно вот эту, да, потому что она называется «Бизнес в стиле Virgin», да. А с Брэнсоном меня познакомил тоже достаточно известный в наших кругах или очень известный в мире человек, это Олег Тиньков. Я первый раз увидел видео с Брэнсоном в его программе на ужасной качестве видео с ужасным английским, ну и вообще все прочее. И вот для меня лично почему-то это два человека, суть одна и та же монета, только с разных сторон. Ну, у меня так как-то такое восприятие: Олег Тиньков и Ричард Брэнсон. И, возможно, Олег просто тоже фанат Брэнсона, много что копировал и так далее. И мне, конечно, было интересно именно посмотреть не на автобиографию Брэнсона, какой он человек, где он деньги заработал, не знаю, не искать отзывы сотрудников о том, какой он тиран и самодур, ну и прочее, прочее. А мне было интересно посмотреть именно вот на бизнес в стиле Virgin. И здесь сошлось еще другая история, параллельная идет. Я очень много увлекался в юности и в детстве панк-роком. И вот Брэнсон, не знаю, записывающий товарищ команды Sex Pistols, то есть оно все как-то сходится. На сегодняшний день выглядят наивными достаточно его эпатажные выходки прошлого века, но, видимо, тогда это было достаточно круто, известно, интересно и так далее. Ну и я до сих пор остался под двойственным впечатлением. Я не, до конца для себя не понял, что там внутри под капотом. Поэтому как-то так. А так интересная книжка, отличная. Спасибо.
Спасибо большое, Саша Николаенко.
Интересная такая разноплановая встреча получилась, начиная от пыток, ШИЗО до счастья и как нужно мотивировать людей. Вот. На самом деле, да, Лит-клуб позволяет со всех сторон настолько взглянуть под такими углами, которые ну, просто так, наверное, никогда не посмотришь ты сам один. Вот. Поэтому еще раз всем спасибо за такую встречу. Касаемо книги, да, еще раз повторюсь, классная книга, которая действительно может приносить пользу. Вот. Человек, который создал живущие, развивающиеся 400, ну, плюс-минус, да, 400 бизнесов, вот, я думаю, имеет смысл прислушаться к нему, потому что что-то он делает правильно. Поэтому каждый предприниматель однозначно я бы порекомендовал любому предпринимателю почитать эту книгу для того, чтобы да, напитаться идеями, где-то преломить их на свой бизнес. Ну и в целом эти все мысли его, они вряд ли будут меняться со временем. То есть вот эти фундаментальные подходы, которые проповедует Брэнсон в своей книге, я думаю, они будут вечно с нами. Поэтому всем еще раз спасибо за такую встречу.
Спасибо большое. Вопрос тебе еще раз. Самая важная моя задача – привлекать и мотивировать прекрасных людей. Что об этой задаче? Ты думаешь, какая у тебя самая важная задача в предпринимательстве?
Это одно из... Ну, опять же, моя главная задача – да, прожить счастливую жизнь. Вот. А чтобы это сделать без вот этого, я думаю, ну, это вряд ли получится. Потому что если ты не окружишь себя и не окружишь теми людьми, которые будут приносить тебе радость и поддерживать тебя во всем, ну, вряд ли ты проживешь эту счастливую жизнь. Поэтому здесь я полностью согласен, как одно из составляющих. Это только так.
Супер, благодарю. А, окей, я продолжу, и Антон, попрошу тебя закрыть нашу встречу сегодняшнюю. А, да, встреча разноплановая, это прекрасно. Мы, конечно же, будем и в кулуарах, и в, на собраниях, на встречах друг с другом обсуждать дневники Антона, или листы Сергея, или те мысли, которых у нас не получилось высказать в силу ограниченного количества времени, да, или в силу того, что встреча у нас пошла под одним углом, да, хотя можно было ее повести под совершенно разными углами, поэтому мы будем стремиться, да, там, чтобы у нас и встречи модерировали разные участники, да, для того, чтобы мы могли еще больше, да, там, находить разных вариантов, разных углов, под которым можно рассмотреть ту или иную книгу, особенно когда ее ты презентуешь или предлагаешь на обсуждение Лит-клуба и готов ее проводить, готов ее читать. В этом плане Ричард Брэнсон – человек, который вдохновляет заниматься предпринимательством, который вдохновляет рисковать, получать результат и, самое главное, радоваться. Да? То есть хотел избежать слова «кайфовать», но это в том числе. Да? То есть радоваться тому, что ты делаешь, проживать счастливую жизнь. Вот это для меня самый главный урок этой книги, что, будучи предпринимателем, это не только, да, там, как раб на галерах, да, там, вести там и так далее, стресс, недосыпа, но это еще и счастье достижений, счастье находиться вместе со своей командой, приходить туда, куда вы даже не мечтали прийти. Спасибо вам за встречу, и Антон, закрывай ее.
Отвечая на твой вопрос, Андрюс, то есть, да, я себе такую штуку записал, что нужно всего лишь найти людей, кому помочь, да, кому продать, найти людей, кто это сделает, найти людей, кто будет партнером, найти людей, кто инвестирует, ну вот всего лишь, да, то есть вот найти очень много людей и их организовать, ну, то есть Вот некий простой ответ. Я вспомнил, когда Альгус говорил про что мы все стремимся к стабильности, то есть, да, и такой продукт, чтобы было стабильно, нужно постоянно разрушать, то есть, чем занимается предприниматель, то есть, вот такой парадокс жизни. И вспомнил, что как раз-таки Альгус в начале встречи, то есть, упомянул про состояние Ричарда Брэнсона в 5 миллиардов, да, то есть, чувак круто научился зарабатывать деньги, то есть, наверное, может быть, поэтому мы про деньги так много и обсуждали, то есть вот сегодняшней нашей встречи, то есть потому что вот отозвалась нам такая сумма. Вот. И Сергей Кузнецов классно подсветил, и я подумал, что Ричард Брэнсон, черт побери, даже книгу написал, то есть он, да, и такую, что все свои компании, да, то есть он делал так, чтобы опыт клиентов был приятный, то есть находил те моменты скучной деятельности, как перелет, может быть, или там, или мобильная связь, которые делал более приятными и более эмоциональными. И даже книгу написал он там, да, то есть вот такую, что все говорили, что было читать интересно, было прикольно, было классно. Даже скучное чтение книг он превратил в прикольные истории по одной-две странице, то есть, черт побери, это все-таки он даже книги пишет в стиле Virgin, получается так. То есть, и вот в этом плане Ричард Брэнсон, черт побери, молодец. То есть он все заворачивает в свой стиль, любую деятельность людей более скучную, делает из скучной деятельности классное, приятное времяпрепровождение. Вот. Все.
Благодарю. Всем хороших выходных. Пока.